вспомнили и цензурный комитет, куда Азраил в свое время посылался для получения разрешения к печати. Начальник комитета Назаревской, ознакомившись с содержанием, сказал автору: «Вы в поэме вывели какого-то космического бунтаря, космического нигилиста. Этого было достаточно, чтобы поэма в те времена не увидела света». «Азраил» был написан в 1899 году. Это был страшный год в жизни автора. Он находился тогда в Белграде, в то самое время, когда там произошло покушение на короля Милана. Гелеровский мог сказать о себе в то время словами Макбета: «Прекраснее и страшнее не знаю дня». Прекраснее, потому что все кончилось тогда благополучно, он получил большое моральное удовлетворение, и страшнее, потому что все это могло кончиться кровью. Мы вспомнили с ним это далекое прошлое. Я задал вопрос: «Приходится поражаться вашему мужеству. Как это вы могли решиться тогда отправить в газету России телеграмму, порочащую короля? Ведь вы рисковали жизнью. И если бы вам не помогли друзья из Душансильного...» Он ответил: «Все в жизни у меня выходило само собой просто, без всякой натуги, без особых колебаний и размышлений. Решил и сделал». Он возвратился из Белграда в крайне взбудораженном состоянии и должен был поехать куда-нибудь для отдыха, чтобы рассеяться и окончательно прийти в себя. Сначала он отправился в Нижний Новгород, провел там некоторое время вместе с Горьким, а потом перебрался к друзьям в Донские просторы. Там на Дону, под впечатлением пережитых бурь в Сербии, и написал первый вариант Азраила. «Прихожу в Столешники в середине дня и вижу, у постели Владимира Алексеевича собрались все домашние: Мария Ивановна, Гелеровская Лобанова, ее муж Лобанов. В кабинете в сдержанном тоне происходит объяснение. Из разговоров улавливаю, что к Владимиру Алексеевичу пригласили доктора, и доктор скоро должен прийти, а больной почему-то возражает. Увидев меня, Мария Ивановна полушутя полусерьезно говорит: „Геляй, пришел Николай Иванович. Я поставлю вопрос на голосование, ты останешься в меньшинстве“». Это неожиданное заявление крайне рассмешило его, и он, зная, что я соглашусь с Марьей Ивановной, поспешил ответить: „Маня, милая, пусть будет по-твоему“». Скоро раздался звонок. В соседних комнатах послышалось движение, хлопанье дверей. Затем в кабинет вошел приглашенный доктор в сопровождении бывшей кормилицы Екатерины Яковлевны, почти 40 лет прожившей в доме Гелеровских. Мы, за исключением Марьи Ивановны, вышли в столовую. Доктор уделил больному много времени и внимания, а когда после его ухода я вошел к Владимиру Алексеевичу, он, показывая рукой на рядом стоящий небольшой шкафчик, сказал: „В нем хранится у меня давнишняя бутылка замечательного шампанского АИ. Я берегу ее на самый торжественный случай“. Он тонко улыбнулся и продолжал: „Когда мне станет еще хуже, я соберу вас всех близких мне, сам открою спрятанную бутылку, налью каждому из вас по бокалу шампанского, скажу каждому по экспромту и с поднятым искристым бокалом весело, радостно сойду на нет. Довольно. Было пожито“. Он говорил это тоже с веселым, радостным лицом и обдуманно. Надев очки, он порылся в бумагах на тумбочке, отыскал небольшой листок и подал его мне со словами: „Я все собираюсь дать тебе прочитать это, но все не мог найти“. Беру листок, читаю заглавие: „Друид“. Первая строка стихотворения поражает своей оригинальностью: „В последний раз остановлю я солнце“. Вечерело. Я безотчетно взглянул в окно. Солнце еще сверкало заходящими лучами. Продолжаю читать: „Быть может, кто-нибудь придет сюда из посвященных, кому я мог бы передать познания, веками скопленные“. За последнее время Владимир Алексеевич был забывчив, нередко с одной темы переходил на другую, и теперь, не дал мне докончить чтение, заговорил о другом. „Никто от нас с тобой в жизни не плакал“, — начал он. И остановился, затем через секунду, передохнув, продолжал: „Никому мы не сделали никакого зла. Душа моя чиста, чиста совесть, как у новорожденного. Чувствую, как мне легко будет на ростанях. Об этом мне хотелось тебе сказать. Эти сердечные откровенные признания, сказанные с просветленным лицом, по-настоящему взволновали. Признания были ничем иным, как исповедью. Исповедью краткой, но исчерпывающей. В скупых словах он раскрыл настежь свой облик, кристальный, без единой соринки, как первозданный источник. Открыл свою душу и навел на раздумье. О чем в этот предвечерний час говорилось? С поднятым бокалом сойду на нет. В последний раз остановлю я солнце. Затем идет его исповедь. Ему мерещилось страшное. Перед его глазами маячили родственники, а он будто запамятовал страх смерти и учил настойчиво. «Изыми этот страх, и самое слово о нем из твоего сознания, как изымают худую траву из поля вон, и тебе будет доступно мужество смелых и спокойствие мудрых». Он ясно представлял себе, что уходит из жизни. Мне вспомнились слова Куприна, написанные Владимиру Алексеевичу Гелеровскому, а затем включенные им в гранатовый браслет. Слова такие: «Да святится имя твое». Давно это было. Александр Иванович хорошо знал и любил Владимира Алексеевича, и этой искренней и трогательной записью выразил ему свое сокровенное восхищение. Состояние здоровья писателя резко ухудшалось. В газетах появилось извещение о его болезни. В нем говорилось: старейший писатель Гелеровской, за последние годы выпустивший ряд книг, характеризующих жизнь и быт Москвы, очень серьезно болен. Лечащие врачи признают положение больного крайне тяжелым. Это было в конце сентября 1935 года. В таком состоянии он не мог уже сам открыть, как того хотел, спрятанный сосуд искрометной влаги, сказать близким по экспромту и чокнуться с ними пенистым прощальным бокалом. В хмурую полночь 1 октября его не стало. Таким остался в моей памяти Владимир Алексеевич Гелеровский, этот высокоодаренный, огромной души человек, полсотни лет занимавший яркое положение в литературной и художественной жизни Москвы на стыке двух веков. Об авторе книги. За свою долгую жизнь Владимир Алексеевич Гелеровский был знаком со множеством людей разных возрастов, общественных положений и разных состояний, с которыми был крепко связан, которых любил, ценил и щедро одаривал неисчерпаемыми запасами широченной души. Среди таких людей, пожалуй, не было ни одного, кого бы так нежно и преданно он любил, к кому бы так отечески внимательно относился, как к Николаю Ивановичу Морозову. В окружении людей, связанных с Гелеровским, понимавших размах его одаренной натуры, богатство и разнообразие природных данных, искрометность веселости, неистощимость энергии и поражающей благорасположенности, Морозов, или как до конца своих дней называл его Гелеровский Коля, по сердечности и личной привязанности занимал особое место. Происходило ли это от того, что Гелеровский быстро открыл и заметил большие природные задатки смышленого рязанского мальчугана? Или от того, что зоркий провидец человеческого нутра ясно заметил в нем какие-то привлекающие качества? Но молниеносно, как это частенько случалось с Гелеровским, между известным москвичом и юным рязанцем установилась тесная связь и неразрывные взаимоотношения. Гелеровский, оценив возможности Морозова, начал усиленно натаскивать его на газетную работу, приучать к ней, рассказывать о ее привлекательных сторонах, который был всегда увлеченно предан, которую ценил в своей разножанровой литературной деятельности. В увлечении Гелеровского газетной работой сказывалось и то, что она давала разрядку неистощимой увлекательности его кипучего жизнелюбия. Морозов, поселившись в семье Гелеровского, стал постоянным его спутником по редакциям, участником особенно ответственных расследований московских событий, до которых был великий охотник-всезнайка дядя Геляй. Морозов быстро погрузился в мир литературных дел и интересов, которыми жила и дышала квартира Гелеровского в Столешниковом переулке, быстро вошел в атмосферу и обстановку литературной Москвы, в непосредственное общение с людьми, создававшими литературный и художественный ум и талант столицы, определявшими горизонты культурного состояния страны конца прошлого и начала нынешнего столетия.